Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёдров Сережа,
Восемь часов 39 минут, вторник, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, секундочку. Что такое? Как же холодно? У нас минус 24, говорит карманный слон. Я хотел вам рассказать о погоде. До весны грянет еще одна волна сильных морозов, пишет сегодня российская газета. Да, они что-то такое изучили. В Москве температура опустилась, днем будет морозно,
Где-то в середине февраля будет вот эта вторая
еще
волна,
вторая,
да.
Волна.
Она будет не такая сильная, ну, примерно, ну, с 16 по 19. Понятно, что это все милыми по воде
трудно,
писано, потому что синоптики говорят, что только 3 дня они могут прогнозировать точно.
Давай посмотрим американцев. Да, знаете, я к американцам сейчас залезу, которые погоду знают лучше нас, естественно, и которых мы списываем. Значит, сейчас минус 23 в Москве, ну, пишут, но в принципе, да, минус 16. Чувствуется как минус 31, а вот вам по часам.
Ну, кусается хорошо.
Хорошо,
так.
Хорошо.
Прям
хорошо.
Бежишь.
Ну и хорошо, не знаю. Я пропустил вот эти морозы январские, когда было минус 30, там сколько-то, 5.
Когда звенело вьюг.
Меня не было. И вот я должен сказать, что вот я первый для меня мороз.
Я была, правда, не в
Москве. В этот раз для меня первый мороз. Ничего, машина завелась. Так, смотрите, значит, сегодня в полдень минус 20, сегодня в 6 часов вечера минус 20, потеплеет только сегодня днем, где-то в 3 часа дня будет минус 17 из-за солнца. Будет солнце и минус 17 тепла, жары, я бы сказал. 18 часов минус 20, а к вечеру, вот в 10 вечера минус 22, ночью все время минус 22, наконец, в 4 утра чуть-чуть потеплеет, минус 21. В 6 утра завтра минус 21, потом к 10 утра, вернее, вот когда разогреется, это опять к часу дня, минус 14 и даже минус 13, это вот на солнышке, а потом уже без солнышка начнет греться все равно. Минус 13, минус 14, в 6 часов вечера минус 14. Ночью в 23 часа минус 15, это не следующая ночь, а после следующая, понятно, с четверга, на четверг. И на четверг в 6 утра вы просыпаетесь при минус 11. Это уже лафа, правильно?
Уже лучше, да.
Все, лафа, минус 11. Все, будет какая-то чувствоваться сырость неприятная, и захочется снова мороза, но нет, ничего не получится. Давайте я вам пошире дам на дни, вот Москва. Значит, соответственно, эта ночь, минус 23, которая будет вот сейчас, минус 23. Ночь на четверг, минус 16. Ночь на пятницу, минус 6. И дальше уже минус 6, минус 10, минус 8. Минус 8, минус 8, минус 10. Вот так, минус 10, минус 9. Все. То есть вот сколько я вижу, две ночи осталось собакам пережить. Но люди-то переживут. Собак, для меня же собаки.
Собакам тяжело.
Собаки в котельной.
Мы-то не пойдем на улицу ночью.
Собаки в котельной. Да никто не выпускает и собак, мне кажется. Нет.
Ну,
котельную и в гараж.
На самом деле во многих деревнях собаки в уличных будках живут.
В будках. Но они там дышат хорошенечко, видать. Я не знаю, как-то так греются. Да, значит, Крым, пожалуйста, Керчь. Хотите узнать, что там? Я думаю, это всем интересно. Типа переселиться в Керчь. Всем хочется же переселиться в Керчь в конце потом. Сегодня 3 градуса тепла и дождь, пожалуйста. Ну вот. Итак, потом страшный ветер, как всегда в Керчи. В среду и в четверг страшный ветер. Абсолютно страшный. Наконец, в пятницу минус 1. Да, минус 1 все время днем. А ночью там минус 2 бывает, минус 3. Вот, это все такое. Барселона. куда, если денег нет на Керчь, вы знаете, в Керчи все дорого, люди переселяются в Барселону на старости лет. Там плюс 16, 13, 14, 13, 14. И потом на следующей неделе все время дожди, если вы намерены на мотоцикле все время ездить в Барселоне, то фиг там, это удобно, потому что много дождей. Буэнос-Айрес, наконец, все очень скучно, 25-27, 25-27. Ну, там потому что лето. Буэнос-Айрес сейчас лето. И оно такое умеренное, хорошее лето. 25-27. А ночью 22 тепло. 22. Хорошо вам стало? Потеплело вам на душе? Порадовались вы за Крым, за Барселону, за Буэнос-Айрес? Молодцы. Собаке в мороз надо давать двойной паёк мяса, говорит Андрей. Да знаю я, что собака, как солдат, пузом греется. Солдат же тоже пузом греется. Любое существо на морозе, гаишник, например, посмотрите на гаишников. Почему они толстые, как маламуты зимой? Ты знаешь, что это маламут? Вот я тебе серьезно, вот я тебе расскажу про маламута. Маламут к зиме набирает вес, как адски набирает, как бочка делается.
Слушайте, ну все женщины так делают, мы тоже
маламуты,
к зиме набираем.
Маламуты. Но женщины до того не доходят.
Холодильник увеличивается, особенно ночные.
Женщины до того не доходят, до чего доходит маламут. Он реально становится бочечкой такой, и он купается в снегу, все время спит на снегу, раскинув лапы, потому что ему все время жарко.
У него становится толще.
Жарко, ему все время жарко, понимаешь? Вот. И я тебе больше скажу, кормящая маламутка, если она щенится в это время, у нее вымя, вот это, его не видно. То есть вот в отличие от обычных собак, она ходит с выменем, собака обычная, да, вот эти соски торчат все эти. У маламутки все это внутри, под салом. То есть у нее ничего не видно вообще, не вылезает, там внутрь раздувается под салом. Сало только, сало, такое сой сало. Конечно, а к лету они худеют, нормально. Гаишники так же делают, только к лету не худеют. У них тоже у гаишников соски под салом, я знаю. Ну, если, я не знаю, я не раздевал ни одного гаишника, но надо жен спросить. Жен гаишников, что они скажут? Гаишники маламуты в известном смысле, естественно. Потому что им холодно, ребят. Поэтому они соски под салом прячут. И все остальное выступающее прячут под салом. Понимаете? Я ворона два раза кормлю, он лучше, чем собака сторожит, говорит сантехник. Но ворон-то у вас в доме или где на подоконнике сидит? Это кинологическая радиостанция, спрашивает Владислав. А депутаты? Про депутатов не скажу, давно не видел эту пакость. Я имею в виду в хорошем смысле, естественно. Ну, так
слушайте,
вот.
У них же машины, они на холоде так много времени не проводят.
И солдат салом греется, мясом, жором греется, понимаешь? Ты знаешь, сколько съедал суворовский солдат в день? Просто, чтобы ты знала, 8
сколько?
Килограммов гречневой каши. 8.
Невероятно.
Невероятно.
Как
ведро.
Это вообще возможно?
Ведро. Ведро, как он гадил. Они, когда они тащили через Сен-Бернар вот эти пушки на себе. На себе. Чтобы помочь австрийцам против французов. Ни тот, ни другой никто не просил нас. Ни австрийцы не просили, ни французы. Нафиг не нужно было. Но при этом съедали по ведру гречневой каши в день каждый солдат. Можете представить?
Ай да молодцы.
Да, ай да молодцы. Зачем-то? Зачем-то? Это никто не знает зачем. В Конькове всю ночь сегодня было минус 16. Мы не знаем, почему это у вас там. В вольере, конечно, на улице, говорит сантехник. А, у него ворон в вольере на улице. Боже милостивый. Как много вы знаете о гайцах, говорит Андрей. Хорошо, ржу не могу, говорит Андрей. Вы знаете, почему мы все ржем, товарищи? Потому что тем нет. А ворон лает у него? Лает. Не лает, а кричит, что его сантехник научил. Понимаешь-то? Говорит, здесь разводным, говорит, надо. Ворон, здесь разводным. И все. Сантехник чему его научил? Конечно, прокладка прохудилась. Что еще может ворон сантехника кричать? Вот это все. Трагический случай, ребят, здесь надо прям встать и молча постоять, и выпить, и все, ну вот, послушайте, ну правда. Трагический случай. Я читаю об этом у Андрея Спасателя, сегодня в Фейсбуке прочитал. Про Петра Станкевича, молодой пожарный, ну, 85-го года рождения, парень, значит, 32 года, погиб на посту, спасая шестерых шестерых людей, из которых двое дети. Я не знаю, ребят, кто сослуживцы, может быть, Андрей Спасатель, если нас слышит, позвоните, пожалуйста, Андрей Спасатель. Я хотел уточнить, вот, если вы знаете этого погибшего Петра, Петра Станкевича, вы говорите, Андрей Спасатель пишет у себя в Фейсбуке, что он видел Андрея в 22.50 ВКонтакте. Тут ВКонтакте был Станкевич. Значит, и он говорит, я в 22.50 еще видел его ВКонтакте. В 4 утра команда, значит, у них команда, какая у них там, в ружье, не знаю, какая команда у них, значит, вперед, они пошли. И они, и он спасал людей, вытаскивал людей, потом вдруг то ли вот кислород проник, то ли что, какой-то страшный выброс пламени, и человек погиб, понимаете? Погиб, спасатель этот погиб, у него две дочки, 10-го и 14-го годов рождения, то есть девочка, девочки маленькие, вот 10-го года, соответственно, ей 7 лет будет в этом году, а 14-го будет 3 года в этом году, совсем малышка. Жена его тоже в пожарной службе работает в Подмосковье, парня нет. Парня нет, просто поехал спасать людей.
Но
понимаете?
Он герой.
Ну, герой, ну вот герой, понимаешь?
Я понимаю, да, это, конечно, очень страшная и печальная новость, но одновременно с этим испытываешь такие смешанные чувства восхищения к этому человеку.
Да, да,
и
да.
И радуешься, на самом деле, что в жизни есть такие люди, ну...
Есть, был. Что значит есть? Есть, и было.
Ну, просто я, вот помните, вот эта предыдущая новость про полицейского, который кинулся в реку, чтобы женщину вытащить из машины, разбил льдиной, потом у него были руки обморожены, тоже могло закончиться печально, но, к счастью, не закончилось. Гордишься такими людьми.
Да, да, да. Но этот жив, который спасал женщину. А вот... человек, который погиб на пожаре, понимаешь, он же не ехал погибать, но или наоборот, вот мне интересно, пожарные, позвоните, пожалуйста, 7373948, вы каждый раз едете погибать? Ну нет же, бывает же полегче работа. Бывает же полегче работа. Я звоню Андрею Спасателю, кстати говоря. У меня есть его телефон. Ну, не знаю, или бывший, или какой, мы с Андреем Спасателем как-то пересекались. А поэтому я надеялся бы, что он снимет трубку, но нет, он не снимает трубку. Я просто к тому клоню, что я хочу спросить пожарных, вы каждый раз едете умирать или нет? Или ну вот как вот эта вот готовность умереть, вот как, откуда она берется? 7373948, наш телефон в студии, если вы пожарный, позвоните, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Конечно, мое сожаление... Но большинство пожарников молодые, нарушают инструктор.
Нет, что он говорит сейчас? Что? Знаете, вот бывает вот в сауне пернуть, и вот то, что вы сейчас делаете, это вот, ну, плохо. Плохо вот вдруг взять и в компании в сауне пернуть ни с того ни с сего. И это вот то, что вы сейчас сделали. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Да. Николай, Москва.
Здравствуйте.
Да, Николай.
Был пожарным.
Да.
Единственное, не бойцом, а в связи, но тем не менее, хоронили ребят.
Да. Вот, и счастье. Ну, мне интересно, знаете, вот мне интересно вот эта вот подготовка, то есть он готов умереть, понимаете? Ну, вот Эльвира сказала здесь слово «случайно», и я зацепился, да, вот я думаю, а я стал думать, а случайно или нет?
Я
Сергей,
не говорю,
я так случайно. Думаю, что умереть, конечно, нет. Никто не готов вот, идти на смерть. Вот я иду на смерть. Ну, нет, конечно, такого нет.
Нет.
Вот, как правило, сколько случаев было, и ребята и конечности лишались, и погибали.
Да.
Ну, какой-то элемент случайности все-таки существует. Но при разборе, конечно, там понимают ошибки там либо руководителей, либо самих себя, либо что-то на пожаре.
Да.
Выброс пламени, когда дверь в квартиру открывается.
А вот что это выброс пламени? Скажите, там просто температура какая-то адская или что?
Да, когда горит квартира, окна закрыты, двери закрыты. Кислород выгорает, огонь, он не так сильно сжигает квартиру. Когда открывают дверь, вышибают, сразу же идет. Смотрели фильм «Обратная тяга». Ну,
да. И вот сколько там градусов? Что это?
Ой, там сотни градусов, там больше 400 градусов, если я не ошибаюсь.
Ну и все, и все. То есть этот удар означает смерть. Этот удар означает смерть.
Просто. Значит, был случай в части, где я служил, начальник караула как раз таким образом... Ну, как сказать, каска, которую с него сняли, она была в 3 раза меньше головы.
Сплавилась полностью.
Да.
А ведь мне кажется, что оборудование снаряга должна подразумевать это.
Вы знаете, снаряжение, оно, да, подразумевает, но, тем не менее, бывают такие случаи, когда, ну, когда оно не спасает это снаряжение.
Я понимаю.
Бывает такое, бывает, к сожалению, бывает. Та же каска забрала, это, ну, оно не закрывает полностью до шеи, это не шлем, это каска.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Страшно. Есть единственный способ почтить память пожарного, провести инструктаж в коллективе, проверить огнетушитель, безопасность помещения, говорит мне Адик. Вы знаете, ну, почти как будто бензин выстреливает, говорит Адик, вот, когда вот этот вот выброс пламени, это как будто бензина, как будто огнемет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Андрей, работаю в пожарной охране.
Да, здравствуйте.
Ну, основная наша задача – это спасение людей. Конечно, никто не готов умирать, но, однако же, есть в этом риск.
Есть риск. Ну, смотрите, парень в 10.55, его видел другой парень ВКонтакте. Он сидел ВКонтакте и болтал там с кем-то в чате. Значит, в 4 утра пожар. И вот этот человек абсолютно живой, 32 лет, у него две дочки, все, он едет и погибает. Ну что это, случайность или что это?
Ну, во-первых, хочу выразить свои соболезнования.
Да, страшно.
Семье, да, коллегам, вот.
Ну, страшно.
Работа у нас такая, понимаете, есть определенные в Одессе опасных факторов пожара. Ведь пожарные — это такие же люди.
Ну да.
Это такие же люди, понимаете. Да, мы каким-то образом защищены своим оборудованием, снаряжением. Но есть ситуации, когда и оборудование, снаряжение не защищает.
Вот.
Но главная, основная задача – это оставить спасение людей.
Я понимаю.
Вот поэтому
но
он мы
всех...
готовы идти.
Ну вот смотрите, он, ведь, он всех спас. Он всех спас. Там было 6 человек, все 6 спасены. И 2 детей в том числе. Он спас всех. Понимаете?
Вот. Вот это главное.
Кроме себя. Он спас всех, ну а сам он не спас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Да. Я слушал дачу, второй этаж.
Вот. Да. Скажите.
И столкнулся с огнем. И такое чувство было, что какая-то личность, и ты должен ты должен быть сильнее его, а может быть, вот как раз тот пожарник, который спасал людей.
Да.
Ну,
там может быть температура 400 градусов, понимаете, и все. Вот на этом разговор окончен, понимаете. В Америке, Рамси Болтон рассказывает, пожарные – мегапочитаемая профессия, круче, чем полиция в разы. Это правда. В Америке пожарные, в Америке культ пожарных, понимаешь, просто культ. Ты это видишь постоянно.
Ну, в России спасатели тоже очень уважают.
Нет, несопоставимо.
Ну,
когда будешь путешествовать по Америке...
Нет, я понимаю, да, что, скорее всего, несопоставимо. И все-таки в рамках России МЧС – это, наверное, самые чистые ведомства.
Ну, наверное, вот с точки зрения
даже,
людей,
наверное,
почитаемое.
Даже, наверное, врачам настолько не доверяют.
Я думаю, что нет. И все равно тот, кто путешествовал по Америке или был в Америке много, знает, что несопоставимо. То есть то, что такое пожарные в Америке. Значит, пожарные в Америке, во-первых, это люди, которые влияют на проекты домов. Когда ты едешь по Нью-Йорку, не совсем по Манхэттену, и по Манхэттену тоже. Когда ты едешь по Нью-Йорку, ты видишь всюду фасады домов в железных лестницах пожарных.
Угу.
В железных лестницах. Когда тебе кажется, что это уродливо, американцы просто говорят, да, но это требование пожарных. То есть представь себе, что по фасаду всюду идут эти гигантские железные лестницы. Где-то по фасаду, где-то с тыльной стороны, но обязательно весь дом в железных лестницах, которые приказали построить пожарные просто. Просто это пожарные. Дальше. Это первое. Ну, тут дальше, значит. Пожарные входят во все советы, там какие-то, вот сказать, там жители при этой горизонтальной самоорганизации. Пожарные топовые люди во всех этих местных советах. Пожарные со своими гидрантами. Самое страшное, что ты можешь совершить, это поставить машину напротив гидранта, закрыть гидрант, вот этот кран, который всюду на улице, гидранты,
да-да-да,
которые дают воду, если пожар. И это пожарные поставили. По всей Америке стоят гидранты. Если ты его перекрыл, лучше тебе не родиться. Там сразу будет такой штраф, там будет, ну, адский какой-то штраф, тебе машину утащит. Ну, то есть все, лучше тебе не родиться, если ты перекрыл. Понимаешь? Дальше. И еще одна вещь. Пожарные. Я помню, пожарная — это последняя власть на самых диких территориях. Понимаешь? Вот когда я въезжал в совсем заброшенную территорию, где власти нет, и людей нет, и ничего нет. Я в Аризоне въезжал в такую территорию. Огромный гигантский щит стоял, и было написано «You are on the territory of там, такой-то fire department». Вы на территории, где власть, это пожарная охрана такая-то. Точка. То есть это последняя власть. То есть уже не полиция, ничего нет, вообще ничего нет. Ни шерифа, никого. Просто пустыня. И все. You are on the territory of там, ту-ту-ту fire department. И потом, ну, там, you leave the territory. Вы покидаете территорию fire department. Вот этот fire department — это основная, последняя и первая власть в Америке. Первая же власть в Америке. Это невероятно. Нет, в России нет такого. Нет. В России близко такого нет. Это несопоставимо. Нигде в Европе такого нет. Это только Штаты. Хорошо, движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, давайте посмотрим, что у нас 5 баллов. И, значит, я смотрю, в Волоколамке какая-то эпическая пробка гигантская. И очень большая пробка у Молодежной на Ярцевской. Совершенно какая-то тоже нечеловеческая. Потом, ребята, очень плохо на Мичуринском, ну, в Раменках, вы знаете, там ремонт и все на свете, очень плохо едет Мичуринский. Дальше, что сейчас я скажу? Ой, сколько набились на Варшавке, просто страшно на вас смотреть, ребят. Чего вы там наколотили машин-то? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранатов Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
На Горьковском направлении Московской железной дороги поезда идут с опозданием, доезжают до узловой станции Фрязево и стоят по 10-15 минут внепланово. Дальше идут тоже с задержкой, пишет нам одна из слушательниц. На Горьковском направлении во Фрязино стоят поезда по 15 минут. Не знаем пока причины. Будем звонить, будем узнавать. Спасибо большое. Думаю, Путин наградит этого спасателя посмертно, говорит Никитец Лосев. Хорошо, не знаю. Хорошо, можно. Кто идет с легкостью на смерть? Конечно, каждый хочет остаться живым, пишет нам Снейк. Она говорит МСК в Твиттере, напоминаю, мы вас читаем. Фрязево. А как я сказал? Фрязево. Мне кажется, что так сказал Фрязево. Хорошо, может быть, я ошибся. Спасибо, извините. Слушайте, в Москве маньяк, это нам тоже слушатель присылает сейчас сообщение. Девятиклассник только что у Щукинской в парке стал жертвой нападения. На него набросился вооруженный ножом человек. Прямо вот сейчас. Понимаете? Прямо сейчас. Я, если честно, не знаю больше ничего. Может быть, это его такой же сверстник, девятиклассник. Может быть, какой-то больной псих. Может быть, еще что-то и так далее, и так далее. Есть вещи гораздо более
понятные. Ну, тогда это не был бы маньяк.
Маньяк с ножом. Мне кажется, это такое слово просто.
Да, вот мне кажется, все-таки...
Словцо.
Для красивых заголовков... Журналисты используют много разных слов.
Да, это
словцо. Не всегда это правда.
Это словцо. Не обязательно маньяк. Почему маньяк? Россия, 21 век, в такой мороз электричка из Лобни не отапливается, говорит Ярикас.
Вот скорее электричка. Вооруженный мужчина с ножом.
Пытался зарезать... Да, вот вооруженный мужчина, скорее, давайте пусть он не будет маньяк. Пусть он будет хороший семьянин, может быть, передовик производства, может быть, выдающийся компьютерный мастер какой-то, может быть, он в резерве, кадровом резерве президента какой-то. Давайте, зачем маньяк сразу? Почему маньяк? Может быть, он какой-то хороший человек, может быть, он в Академии наук работает и так далее. Он набросился недалеко от станции Щукинская, а девятикласснику удалось вырваться и сбежать. О чем это говорит?
У него порез руки.
О чем это говорит? Что не надо было нападать на девятиклассника. Надо было выбрать мужчину лет 60-70. Тогда. Другое дело было бы.
Ну вот пишет, этому ему на вид 30. Ему около 25-30, да. Среднего роста, черная куртка с капюшоном, лицо скрывал
шарф. Значит,
может
он модный
быть,
чувак.
Может быть,
модный
просто грабитель.
Чувак.
Ну,
модный
кто его знает, может, телефон
зачем?
Увидел.
Зачем? Тебе хочется приставать к девятикласснику? Нет.
Мне просто не хочется называть всех...
Представь себе, что ты грабитель.
Всех неизвестных преступников не хочется называть...
Хасаншина. У тебя там что, Измайловский парк какой-то есть? Ты решила пограбить.
Есть Измайловский.
Да, ты решила пограбить. Кому ты первую голову начнешь приставать? Кто перспективнее всего, потому чтобы ты более-менее... Тебе же не хочется пахать весь вечер.
Ну, знаете, к тому, на ком я увижу некие дорогие вещи. Золотые украшения, дорогую технику.
Тебе надо понимать следующее. Значит, золотые украшения, мы не знаем, какие они, насколько золотые. Ты думаешь, что это АТ Сваровский, например.
Ну, если я вижу у мальчика, допустим, айфон, я знаю, сколько он стоит.
Правильно, ты знаешь, но если
вот
ты видишь, ты на взгляд отличишь у мальчика 6S и 7. 6S от семьи, от семерки
в
отличишь?
В принципе, они оба дорогие.
6S уже недорогой.
Главное, что я отличу
6S уже недорогой. Пятерку от шестерки и 6S и семерки. Правильно? Значит, смотри, ты вышла на добычу, ты вышла на промысел в Измайловский парк. Хасаншин, осторожно, товарищи, кто там курсирует, осторожно сегодня вечером. Договорились? Хасаншина с ножом там бегает. Значит, нет, ну серьезно. Ты же не хочешь всю ночь пахать, как дура, правильно? До пота, до седьмого, тем более, что морозно. Правильно?
Конечно.
Тебе надо взять одного-двух, но желательно одного. Правильно? Айфон давно уже не воруют, говорит Денис. Денис, напрасно вы так думаете. Айфоны крадут на запчасти теперь. Айфон, все правильно.
Слушайте, у нас коллега была.
Ребят, ну что вы мне рассказываете?
Она год назад, да, это, по-моему, было. Она слушала музыку, у нее наушники были воткнуты в уши и в телефон.
Да.
И просто взяли, выхватили прямо с наушниками, вырвали и выбежали в дверь.
Да.
Закрывающийся вагон. Она видела этого человека в метро, она просто не успела его схватить.
Смотрите, значит, айфоны крадут. Я вам расскажу, пожалуйста. Просто крадут. Смотрите, Эльвира, если Эльвира, значит, вот, пожалуйста, Владислав отправляет своего сына туда, в Измайловский парк, поэтому он тебе рассказывает. У моего мальчика новый айфон, хорошие спортивные часы, но он 2 метра ростом и с 9 лет занимается боксом. Сейчас ему 17. Сможешь его ограбить? А, ну, почему вы так думаете, Эльвира, например, так сказать, она не будет же, например, с ним сражаться лицом к лицу? На его как-нибудь сзади...
На честный бой-то не буду вызывать.
Эфир накапает, значит, и быстренько, подпрыгнув на 2 метра, даст ему подышать и что-нибудь в этом роде. Ну, так слушайте. Да и нарваться на спортсмена можно и огрести, как ко мне пристали и огребли, говорит Серега из Надыма. Смотри, несколько лет назад на знакомую наркоман напал с ножом прямо у подъезда. Отделалась сумочкой.
Молодец какая.
Сумочкой. Хорошо. Хоть 2 метра, хоть 100 килограммов против ножа ни одна техника не поможет, говорит областной. Ну, как вам сказать, сейчас столько одежды, что нож не обязательно пойдет в одежду. Сами согласитесь, областной. Летом как-то половчей. Сейчас, может быть, куртка, под ней еще там какая-нибудь поддергайка, еще там прокладка, подкладка. Фиг, нож запутается во всей этой окаянной хрени, правильно? Сколько героев? Ужас, ужас, говорит Лоба Александр.
И все-таки я, кстати, время смотрела всякие видеоуроки с тренерами. Они рассказывали, что даже они, там, опытные бойцы, например, из 10 случаев могут отразить далеко не все атаки с ножом.
Но на щуке, что меня больше всего? Я купил жене газовый баллончик. Говорит 8-8. Слушайте, на щуке все вы картонные тигры. На щуке, я вот про что вам говорю. Не в Перове, где черти кто живет. Ну, в хорошем смысле, вы знаете, я очень люблю Перово. Я там не был ни разу, правда. Ну вот, не в этом самом. А, не в Бирюлеве, не в Перове. А на Щуке, где интеллигенция на интеллигенции, товарищи. Где абсолютно Курчатов совершенно. И входит по улице просто пешком. Понимаете? На Щуке. Благороднейший, где мамочки с колясками в этих парках, где лыжники в этих парках, где белочки, наконец. Понимаете? Ну,
видимо, поэтому в заголовках этот человек теперь у нас маньяк.
Да. Нападает человек на школьника.
Потому что адекватный человек на Щуке.
Я проезжаю Щуку нападать. В черной куртке и капюшоне, признается Михаил Мик. Во Франции 16-летняя девчонка отговорила трех негров. У нее был черный пояс под дзюдо. Как отговорил? Отговорила. А, отоварила вы, наверное. Отоварила. Отоварила как-то написано. То ли отговорила, то ли отоварила.
Все-таки, трех, наверное, негров. Отоварила.
Трех негров. Хорошо. Тихо, мирно подойдешь, попросишь 3 рубля. Ну, при чем тут нож? Ну, какой грабеж? Меняй формулировку, говорит Матакен, который ходит и просит по 3 рубля у людей. По 3 рубля уже никто не просит, по 20 рублей просит. У нас тоже лыжники есть, так что не надо, говорит Андрей. Какое счастье, что я в Сокольниках живу, это Рамси Болтон. Белочки с рук кушают в Исмайловском парке. Хорошо, хорошо, хорошо. Это все пошел такой местный национализм такой. Сейчас мне объяснят, что еще и Перово приличное место. Не знаю, не знаю. Первое время, как первых 100 человек увидишь в Перове, первые 100 лиц. У тебя есть ощущение, что ты попал в неправильную дверь. Хочется немедленно сесть и уехать куда-то.
Да неправда.
Да, да,
прекрасный,
да, да,
район.
Ты была в Перове?
Была.
Первые 100 лиц, пиши мне.
Обычные лица. Обычные такие лица? Же, как у нас на Соколиной горе.
Что ты говоришь?
Да. Чудесные. Ладно.
Я не верю. Так точно. Слушайте, в Нижегородском реабилитационном центре воспитанница наспор убила красивую девочку. Ну, вот разговор у них был, что надо пойти убить красивую девочку. Я просто рассказываю вам, вот я вам рассказываю о
очередная нашей... рубрика «Зарисовки из России».
Да, Россия, 21 век, да, попутешествуем по России. Следователи Нижегородской области завели уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка в социально-реабилитационном центре. Вы думаете, что это единственный случай? Это не единственный случай. В Коме, сейчас же, вот сейчас, просто чтобы вы понимали, в Коме, я читаю, двое школьников зарезали 12-летнего мальчика ножом. Вышли поговорить, ну, в смысле, вот у них, ну, поругаться они вышли. Поругаться, повыяснять отношения. Зарезали мальчика ножом, закидали в сугроб, значит, и ушли. Но это сверстники. Это сверстники. То есть такие же 12-летние
это же
мальчики.
Это цветы жизни.
Ага. Это же 12-летние мальчики. Такие же точно, понимаешь? Ну, это ладно. Возвращаемся из Коми в Нижний Новгород, пожалуйста. Следователи Нижегородской области завели уголовное дело. 6 февраля ее посадили до 5 апреля. 15-летнюю девочку эту. Что она делала? Зайдя в спальную комнату, где находились две малолетки, это как бы приют такой. То есть это как бы детский дом. Наверное. Я не знаю точный статус учреждения. Насколько я понимаю, это государственный детский дом, но как-то он называется. Значит, зашла в комнату к малолетним девочкам. Долго стояла над одной. Долго стояла над одной. И разглядывала. Потом подошла к другой и задушила. Причем задушила, как говорят, сев задом на нее, на лицо. Не знаю, как это может быть, ну вот не понимаю.
Может быть, подушку, а потом уже...
Может быть, подушку. Ну вот, значит, задушила.
По-моему, писали, что у этой девочки психические отклонения.
У 15-летней?
Ну да. Вот
у такой. Них у всех там отклонения. Их всех сдали родители туда, живые родители. Понимаешь, у них у всех, конечно, есть отклонение. Она поспорила.
Если у них есть отклонение, то, наверное, за ними должен быть какой-то пристальный контроль.
Ну, нет его. Потому что у нянечек тоже, я думаю, есть отклонение, мне кажется.
Сидеть в этой комнате, например, с ними, круглосуточное дежурство.
Не знаю. Вот смотри, значит, она сидела, 15-летняя девочка, 15-летняя девочка. В 2009 году мать умерла у нее от рака. В 2009 году. Ей сейчас 15.
Угу.
Соответственно, мать умерла у нее 8 лет назад. Соответственно, ей было вот 8, да? Ну, 8, 7.
Ну, сколько? Около того, да.
7, 8. Значит, умерла мать. Отец ее то брал, то не брал на воспитание. Ну, в смысле, отец нигде не работал. Он то ее воспитывал, то отдавал вот в этот вот детдом, насколько я понимаю. В этот раз она оказалась в детдоме, но она все время просилась назад к папе. Папа не работает, внимание. То есть это не очень благополучно с точки зрения материальной устроенности семья, насколько я понимаю. Да? Значит, она сейчас здесь. Она говорила с другой сверстницей своей, тоже 15-летней. Что спорим, я пойду убью девочку. Спорим, я убью девочку. Та, наверное, говорила, типа, ну что, дура, что ли, ну что ты это?
А может быть, не верила.
Не видала, он болтать, может, говорила и так далее. После чего эта 15-летняя идет к маленьким. А, красивую девочку, она убьет красивую девочку. Она, значит, идет к маленьким, смотрит девочек, одну, вторую. Потом долго изучает какую-то одну. Насколько я понимаю, они не спали, эти дети. Они просто лежали в кровати. То есть дети видят, как на них таращится 15-летняя, с их точки зрения, девушка, да? А таращится. Они лежат, не пикнут. Боятся. Что, не понимают ничего. Потом она на одну смотрела долго, потом перешла ко второй, стала ее душить. Убила. Что, пошла, сказала той. Ну вот я тебе сказал, что убью, пошла, убила, что? Вторая говорит, елки-палки, ну ты вообще слово держишь. Понятно?
Да.
Что это ужасно. Значит, я хочу понять. Ну это ужасно, ужасная хорошая атмосфера там. Вот смотри, соцработница, это детский дом, характеризуется очень хорошей атмосферой. Там порядок, замечательный, очень ответственный воспитатель, прекрасный директор. Вообще все прекрасно, там вообще шикарно, шикарное место. Туда просто хочется заехать всей семьей. Понимаете?
Ну, этот человек неадекватен.
А девочка эта, которую убили, красивая девочка 7-летняя, которую убили, она туда попала из-за того, что ее мать из-за алкоголизма лишили родительских прав. То есть у девочки этой красивой мать алкоголичка. Понятно, да? Вы понимаете, в чем дело? Вы понимаете, в чем дело? Что дети, я сейчас прочитал, в коме, дети в коме, 12-летние, коми, Воркута, 12-летние, собираются и убивают ножом своего сверстника. Это в Нижнем Новгороде девочки наспор убивают другую девочку. Понимаете? Значит, я думаю, что это что? Черт, я думаю. Я ничего не думаю, я хочу вас спросить. Алло, здравствуйте, что это?
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Али меня зовут.
Да,
Али. Смотрите, я в свое время учился, когда в школе учился, у нас рядом стоял детский дом.
Да.
И с нами, у меня были одноклассники из детского дома. И это, знаете, как вот тюрьма в России, да? То есть, по идее, тюрьма должна лечить человека,
Ну да, лечить, то есть, да,
делать,
да.
Делать сама... лучше, да?
Да.
Вот. А получается, в итоге мы все знаем, что... Вот, то же самое и с детскими домами. Эти дети, они какие-то нелегкими, адекватные. Ну, мы их практически не видели. Они то воруют, то где-то попадают. Поэтому нужно вообще менять систему вот этого детского, детдомовского образования в России.
Трудно сказать, как поменять, потому что получается, что туда попадают люди, которые уже настолько жестокие, что как их поменять, как их сделать добрыми-то?
Да потому что там сами воспитатели, я просто был в детском доме, ребята меня отводили туда и показывали, там реальные воспитатели сами тоже, как вы правильно сказали, неадекватные абсолютно.
Да, да, да. Сейчас нам депутаты расскажут, что это все из-за видеоигр, надо видеоигры запретить, говорит борода лицо, не знаю. Много нормальных детей выходит из детских домов, говорит Денис. Теперь понятно, что почему детей не дают усыновлять иностранцам. Иначе детей у нас совсем не останется. Иронизирует, насколько я понимаю, Андрей. Может быть, это было всегда, ничего не говорили, не заостряли внимание, Роман Железнов. Не знаю. Я испытал неприятные чувства в свое время, когда переехал в Комсомольск на Амуре, потому что там, конечно, уровень детской жестокости был вполне себе садистский. Я, кстати говоря, переехал из Нижегородской области в Комсомольск на Амуре. И я был удивлен садизму детей. Мне было 11, вот мои сверстники, 11-летние.
Что они делали?
Ну, они, они реальные садисты. Они месили друг друга ногами, причем, так сказать, там, упавшего человека месили ногами, пытаясь как бы на смерть бить, понимаешь? Вот, то есть у них была идея бить на смерть. Они отнимали деньги у детей младше перед кинотеатром.
Ну вот собирались. Я тоже слышала много историй, на самом деле, от разных поколений, там, да. Своей семьи о жестокости детской, там, как обливали собаку бензином, привязывали к ней консервные банки, пускали, ну, поджигали.
Да, да, да.
Заживо. Вот, например, слушатель рассказывает тоже...
Ну вот в Комсомольске, дайте это расскажу.
Дети 90-х, собирались в кучу.
Дети в Комсомольске на Амуре собирались в кучу. Атаковали детей, которые идут в кинотеатр. Отбирали деньги. Там, ну, там 20 копеек ездили.
Ну, отбирали деньги, это такая очень распространенная
отбирали
вещь,
деньги.
На самом деле.
Действительно. Это самое. Мучили животных. Действительно, это было видно, заметно, что это доставляет им реальное удовольствие. Убивать, издеваться над животными. Это было видно. Били друг друга, причем били жестоко ногами лежащих и так далее, и так далее. То есть я был, например, немножко потрясен, когда я пропутешествовал из Нижегородской области в Комсомольск-на-Амуре, я был потрясен уровнем жестокости.
Ну вот смотрите, конечно, есть в этом элемент того, что дети не так хорошо осознают значение смерти, как взрослые. Для них смерть — это не то, что думаем мы.
Да.
Это еще отчасти игра.
Ну,
просто
да.
Она перешла за какую-то грань, которую они сразу не поняли. А потом, в общем, уже привыкли, да, к ней. Ну, если они, например, мучили детей, животных.
Да.
Потом точно так же взрослых, ну, я имею в виду других детей. Вот. И вопрос в том, на самом деле, есть ли разница между Нижегородской областью, да, и другими регионами? Почему в одном регионе вот эта норма выше, а в другом ниже?
Про Макаренко все забыли, говорит 88-й. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Махва Алексей.
Да, Алексей. Здравствуйте.
Я хочу сказать, что все-таки по этому вопросу.
Давайте.
Так, значит, все-таки лежащие, понимаете, образование там дают, как в армии, знаете, вот, если солдат что бы не делал, лишь бы был занят, хорошая точка зрения.
Да.
А когда у них лишнее время, они, естественно, не знают, чем заняться, и плюс, конечно, педагогический состав желает быть лучшим.
Да.
Маленькие зарплаты, никто никакие работы не хочет. Заработать, соответственно, тоже не дорожат.
В вашем детстве была такая жестокость? Убивали друг друга дети?
У меня, слава богу, мама педагог, и... Начальник.
Я понимаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вырос, родители обеспеченные, но чтобы не испортить младшего братишку, я вырос в интернате, в одном из домов-интернатов в Мордовии.
А почему это так интересно?
Потому что вы говорите о жестокости. Там доводили... до не то что белого коленя воспитателей, но и детей.
Скажите, нет, я не могу понять. Вы говорите, да. Родители... Простите, пожалуйста, я возвращаю вас к вашей первой фразе. Вы говорите, родители обеспеченные, но вы жили в интернате. А почему это?
Родители развелись, и чтобы я не испортил младшего братишку...
Я понял. Понял. Родители развелись, и там, понятно. Мама, значит, они предпочли вас оставить.
Нет, она очень хороший человек.
Я не говорю, что она плохая.
Я хочу сказать, да. В интернате, о детской жестокости.
Давайте.
Доходило до того, что поджигали простыни в кроватях.
Друг другу.
Просто не для того, чтобы... А для того, чтобы унизить просто своего одноклассника там. Все. Я был довольно-таки здоровым человеком, так сказать,
да.
Мальчонкой,
да.
Который умел постоять за себя. Но с остальными все, кто ниже и слабже, поступали ужасно.
Скажите, а это какое-то время, вот можно вопрос? Это какой-то, допустим, ну вот условно говоря, мы с вами опять попадаем в эту ситуацию, да? Мы с вами опять, вы ребенок, я ребенок, да? Скажите, а это примерно на полгода, а потом устаканивается как бы, ну все друг к другу привыкают?
Не устаканивается. Нет. Никогда.
Не устаканивается?
Нет. Потому что детская жестокость, она не имеет границ.
А вот мне кажется, что я попадал в ситуации жестокости, но, конечно, не в детский дом никогда. И вот она нас полгода примерно тебя там, ну, 2-3 месяца в основном, тебя пробуют как бы, а потом отстают, в общем.
Пробуют на прочность всегда. Я
всегда,
пробовал,
да?
В интернате всегда. 7 лет.
Всегда. Спасибо. Я не прожил в интернате 7 лет, но я посменил 6 или 8 школ, я уже забыл. То есть я каждый раз приезжал в новую школу, и, конечно, месяца 2 испытывал трудности. Но надо было вжиться в ситуацию. Ну, мальчик тем более, поймите.
Но это же зависит от того, даешь ты отпор или нет.
Не обязательно. Там
вот
можно
он
себя же поставить...
говорит, что те, кто были слабее, с ними обращались жестоко.
Дело
совсем,
не только
а
в отпоре. Дело не только в отпоре, на самом деле. Дело и в том, чтобы ты был, как сказать, величественно неконфликтен. Если ты величественно неконфликтен, как бы, то есть ты живешь некой параллельной жизнью, но начинаешь показывать, потом кому-то одному даешь отпор, ну, так, чтобы все видели, одному. Причем, ну, это тоже нужно поймать момент, понимаешь, то есть подойти, просто хряпнуть хорошо. Вот, и тогда после этого тема снимается, вот я говорю. А видишь, вот человек говорит, всю жизнь его третировали. То есть у них там, в этом интернате, вот это испытание на прочность шло постоянно.
Круглые, и все-таки его третировали меньше, сутки. Чем других.
Ну да, потому что он сильный был. Он сказал, я сильный. Это школа жизни. Это не школа жизни, это школа смерти. Анара, это школа смерти. Вы, наверное, не понимаете. Какой жизни? Это не жизнь, это паскудство. Это постылое, стыдное существование. Это не жизнь. Вы считаете, что это школа жизни? Я вам отвечаю. Это школа паскудного, постыдного, постылого существования, неприятного, мерзкого существования, которое противно даже самому существующему. Это школа унижения, это школа потери человеческого достоинства ежедневно, ежесекундного паскудства, понимаете? Это в сущности школа смерти. Какой жизни? Не смешно. Новости. Подъем. Как бы ни ужасно это звучало, пишет нам русский дятел в Твиттере, наговорит МСК. Но мне кажется, пишет русский дятел, природа держит готовность к жестокости в основе человека на всякий случай. Понимаете, я же вот вижу, как степень жестокости живых существ, которые живут, вот, опасаясь смерти. Но у них нет жестокости такой. Ну, как бы им не доставлять наслаждения. Вот кошка убивает мышку, она же это делает без жестокости.
И все-таки кошка играет с мышкой?
Играет, что-то подбрасывает мордой, там еще что-то лапой. Вот, но не видно по лицу какого-то сладости, вот выражение сладости. Есть скорее интерес, любопытство у кошки, когда она подбрасывает мышку, у нее любопытство.
Ну, наверное, все-таки этим человек и отличается.
Мне кажется, что человек...
Способностью думать человек, и способностью наслаждаться чужим...
Да, наслаждаться горем, чужим, наслаждаться болью чужой, конечно. А какой вывод, что делать с неадекватными, пишет Алекс Викинг в телеграм-боте, говорит МСК-бот. Не знаю.
Некий процент всегда будет. Это наше развитие таково.
Да.
Оно будет. Но есть люди, которые просто плохо социализированы, да? Почему процент среди детдомовцев там в плане насилия выше, в плане совершения преступлений выше?
Вот дельфины убивают ради удовольствия, так же, как морские львы, пишет Никита Симонов. Спасибо, что напомнили, действительно. Дельфины убивают часто ради удовольствия, и больше того, дельфины... особи мужского пола окружают и насилуют и убивают самок молодых. Насилуют, потом убивают. Это у дельфинов есть. Или избивают. Сначала избивают, потом насилуют коллективно, там 4-5 самцов. Вот, это...
Мои розовые представления о дельфинах просто разбиты.
О чем ты говоришь?
Да,
дельфины омерзительны.
Дельфины
омерзительные.
Они же там красиво кричат.
Они некрасиво кричат,
плывут,
на них ездят зомби. В игре Plants vs. Zombie на дельфинах ездят зомби. Поэтому...
Дельфины тоже зомби, пометка.
Этот крик, конечно. Дельфины возят на себе зомби в одной игре, по крайней мере. Хорьки убивают ради спортивного интереса, говорит Игорь Маслов. и так далее. Каннибализм у птиц распространен, рассказывает 92-й. Да, 92-й, и действительно, при скученности...
Ну, каннибализм там все-таки, наверное, не из-за жестокости.
Нет, при скученности они начинают друг друга убивать.
Некоторые факторы выживания.
Они берут одну, там, смотри, при
кошки,
скученности...
котенка, да? Потому что он недоношенный.
При скученности начинают убивать курицу одну за одной. Сначала одну убивают, потом другую убивают. Курицы заклевывают одну какую-то. Убивают. Потом,
ну вот,
смотрите,
есть скученность. Фактор скученности, да. Потому что, скорее всего, они освобождают пространство, да. Чтобы популяция
нормально жила. Мать, а чем в детском доме?
Жила.
А в детском доме не то же самое. Они освобождают пространство. За обедом будет больше булочек, если всех убить.
Но животные живут по законам животного мира. Им нужно выжить. А мы живем.
У животных очень много насилия в результате 92-го.
У нас гуманизм. Мы защищаем друг друга. У нас есть социальные выплаты.
Животных. Я романтизировал. Самка богомола, понятно, съедает богомола, это понятно. Wild – ключевое слово. Здесь говорит Алекс. Ребят, значит, у животных много насилия. Хорошо. Не буду вам перечить. Вы мне все заказали. Вы мне доказали. Курицы заклевывают по другой причине. Им просто не хватает белка, хитина и так далее. Они убивают и заклевывают курицу, и потом ее расклевывают. Не потому что им нужен белок и все такое. Птенцы в гнезде убивают слабого, Алексей. Все, доказали. Значит, люди такие же животные, как все животные. Все хорошо. В начале 80-х было опасно переходить Ташкентскую улицу. Моя мама посылала меня в булочную. Та сторона называлась Бомбей. И там легко можно было отхватить по роже и лишиться денег. Просто так, на ровном месте. Только потому, что я с Новой Ферганы. Это на Выхине. Выхине. Значит, лимузин жил в Выхине. И там с Новой Ферганы, если кто-то заходил на Бомбей, то ему давали по роже сразу. А мама посылала в булочную. Ну, давайте, хорошо, дальше поехали. Мы, да, будем говорить про Райкина и про его определение России, да. Но сначала я хочу вас ознакомить с интересной публикацией на РИА.ру, на РИА Новости, значит, про детей-гениев. Дети-гении, животные, они привлекают внимание все, да, когда там девочка говорит на всех языках или еще что-то. И вы думаете, черт, где же все эти гении? Почему они потом не становятся президентами? Почему они не становятся президентами? Вот все эти прекрасные дети, которые, ну, точно выше среднего по знанию.
Большинство из них уже перегорают.
Ну вот, смотри.
Взрослому возрасту.
Да. Значит, смотрите. Сестры Князевы. Кто помнит? Никто не помнит, неважно. Сейчас я вам расскажу про некоторых гениев, детей гениев. А это отследила РИА Новости. Мама Анжелы и Дианы Князевых, депутат педагогических наук, занималась с ними по собственным методикам раннего развития. Это дало результаты. Девочки окончили школу в 11 и 10 лет. В 11 и 10 лет окончили школу. В 97 году поступили на факультет международных экономических отношений финансовой академии при правительстве России. Освоили программу Международной финансовой академии за 3 года и получили дипломы экономистов, соответственно, в 14 и 13 лет. Потом они получили второе высшее подряд. Получили второе высшее. Еще по юриспруденции. После чего поступили в магистратуру Стэнфордского университета США в Стэнфорд. А это уже точно не игрушечный университет. Стэнфорд очень серьезное учреждение. И закончили международная политэкономия. Получили дипломы в 15 и 16 лет. Сейчас они уже доктора наук и работают в комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки. Живы, все нормально, живут,
ну,
живут в Америке. Это счастливый пример. Закончили, получили 3 высших образования в 15-16 лет и закончили школу, все это в 15-16 лет. Сейчас доктора наук. Дальше, Паша Коноплев, о котором писали в 80-е. В 3 года производил в уме сложные вычисления. В 5 лет освоил игру на пианино. В 8 занимался физикой. Так что, значит, у людей была оторопь от этого. Несмотря на одаренность, Паша оставался ребенком. Он занимался наукой и в то же время писал письма Деду Морозу. В 18 лет парень стал самым молодым депутатом райсовета на выборах. Через год поступил в аспирантуру, где занимался математическим прогнозированием будущего. был очень открытым, общительным человеком, дико умным. Душевная болезнь, сошел с ума и в 29 лет погиб, скончался. Ну, умер, в 29 лет умер просто. Но перед этим сошел с ума. Надежда Рушева, советская художница Надежда Рушева, рисовала с 5 лет. Могла сделать несколько десятков иллюстраций за вечер. К ее 12 годам их хватило на целую выставку. Среди работ Надежды были иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Михаила Булгакова, Льва Толстого. Девочка погибла в 17 лет, кровоизлияние в мозг, врожденный дефект одного из сосудов. 12 тысяч рисунков. Саша Путря, художница Саша Александра Путря, умерла в 11 лет от лейкемии. Рисовать начала в 3 года, после нее осталось 2000 работ. Альбомы с рисунками, шаржами, стихами, вышивки, поделки из пластилина, изделия из бусин. Делала технические чертежи, тоже очень сложные. Разрабатывала там всевозможные технические аспекты. В 11 лет умерла от лейкемии. Ника Турбина, поэтесса вундеркинд, родилась в 1974 году в Ялте. С 4 лет диктовала маме стихи, стихотворения. В 9 выпустила первый сборник. В 12 получила «Золотого льва» на поэтическом фестивале в Венеции. Ее сравнивали с Ахматовой, Цветаевой. Ее стихотворения переводились на разные языки. В 90-м легла в психиатрическую клинику в Швейцарию. Вступила в гражданские сожительства с 76-летним психиатром. А в 27 лет выпала из окна. Значит, выпала из окна, не знаю, выбросилась, выпала, не знаю. Полина Осетинская, пианистка. Сыграла на сцене Большого зала Вильнюсской консерватории в 6 лет. К 8 годам играла наизусть 30 часов произведений подряд. 30 часов могла играть. В 80-е играла, в 13 лет сбежала от отца, который, как оказалось, воспитывал ее кнутом. Сейчас ведет активную концертную деятельность. Пишет РИА Новости. Простите, госпожа Осетинская, если я что-нибудь вас обидел. Я не обидел вас, надеюсь. Ну вот, она как раз это рассказала в своей книге в 2008 году «Прощай, грусть», где рассказала, что отец лупил ее кнутом. Поэтому она к 8 годам знала 30 часов произведений. Не слабо тогда. Смотри, гениальные дети, как мы видим,
быстро сгорают.
В массе просто вот трагически их судьба сложилась. Трагически. То есть это ненормально.
На самом деле очень много дается. И, как мне кажется, вот такой мозг с такими способностями, он требует постоянного развития. То есть ему нужно все время идти выше и выше, как обычному человеку. Только у обычного человека ступеньки эти больше и дольше по времени.
Да.
А у них все так быстро, что в конце концов они не знают, куда еще себя.
Да.
Ну, это вот конкретно тех, кто не смог справиться и закончил суицидом, да?
А Моцарт не выпал из окна, и Бах тоже не выпал из окна. Эти примеры подтверждают, что любые отклонения от нормы в любую сторону вредны. Я бы сказал так, что любые отклонения от нормы в любую сторону не вредны, это, наверное, может быть, неверно. Опасны, то есть нестабильны. Люди с отклонениями менее стабильны, чем люди без отклонений. Давайте так скажем. Моя подруга замужем за ученым из списка Forbes. Он сейчас преподает во Франции и Америке. Лауреат мировых премий от миллионеров и так далее, и так далее. Елена Искунцева, ну так дайте нам хоть какую-то черточку из ее жизни. А я, скорее всего, они в тупик от уродства этого мира приходят, говорит Алекс. Ребят, давайте скажем так, что с круглыми отличниками тоже так они спиваются, говорит 72-й. Но не все, наверное, нет? Все равно чокнутые. Ты чокнутый?
Нет, вот просто некоторые справляются с этим.
Ты круглая отличница же, да?
Да.
Вот круглая отличница.
Ну, я не всегда была круглой отличницей.
А когда ты была круглой отличницей?
Ну, с класса пятого, наверное.
С класса пятого была круглая отличница. Значит, это самое. Ну, ты же не спилась или есть у тебя что-нибудь? Надо к ней присмотреться. Наверняка какое-нибудь глубоко порочное что-нибудь.
Не такое невероятное достижение быть круглым отличником.
На самом деле,
быть гением – это совсем другое, не обязательным.
Быть гением значит быть пограничным человеком. Это пограничное состояние.
Да, то есть, скорее, они невероятны в какой-то области, но настолько, что выше некуда.
Пограничное нестабильное. Пограничное не может быть стабильным. Понимаешь, в чем дело? Я положу там на самый краешек стола какой-нибудь хрустальный стакан, не знаю, стеклянный стакан. Это нестабильное положение. Лучше, если я положу его в центр стола, правильно поставлю? Ну, какую-то хрупкую вещь. Нафиг я поставил на край-то?
Да.
Кто-то шел, смахнул и так далее. То есть пограничные
зато
положения...
Зато если он с краю, вы быстрее до него достанете.
Ну, а это зависит, где я. Если я в центре популяции, то это гораздо далеко будет, потому что я сам в середине. Нет-нет, ну подумай об этом. Правда, какие-то внешние силы, может быть, быстрее достанут. Еще раз это говорит о нестабильности. Потому что внешние к столу силы быстрее достанут стакан. То есть это нестабильное положение. Они не могут реализовать свои идеи, им необходимы подносчики снарядов. Не знаю, кто из вас гений, позвоните, пожалуйста, гений. Гений. Здравствуйте. Слушайте, сейчас не звоните все. Пусть позвонит какой-нибудь гений с особыми какими-то качествами. С особыми.
Вон у нас 73. Мальчик поехал в США на какой-то конкурс, марсоход разработал, и сейчас вот будет представлять.
Да ладно, господи, нарисовал тележку.
Не
алло,
нарисовал,
здравствуйте, слушаю
модель.
Вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы слово гений.
Слово «мишугап» на иврите обозначает и сумасшедший, и гений в одном слове. Это двузначное слово, потому что я подтверждаю ваши слова.
Да.
Я не гений, естественно.
Нет, спасибо. Но это и за это тоже спасибо. Вам два раза спасибо. И за слово, и за то, что вы не гений. 7373 Холмск. Холмс представлен в последнем сериале кокаинистом. Да, это верно. 73, то есть тоже ненормальным. 7373-948. 7373-948. Вы гений. Здрасте. Нам хоть одного гения.
Здрасте.
Вы гений. Гений.
У меня сестра гений.
Расскажите.
Да, она гений, она художница, она гений. Она с 3 лет была гениальной художницей.
Скажите, что в ней ненормально? Что в ней ненормально тогда?
Ну, как вам сказать, все и все нормально. Она, например, может запомнить...
Это скучно.
...книгу, вот она прочитала книгу, знает ее наизусть сразу же, например.
Это скучно. У меня был
Почему?
Такой человек, который 3 страницы наизусть мог спокойно повторить. 3 страницы, книгу не мог.
Ну, 3, а она книгу может повторить.
3, у меня был 3. В 27 лет спился и умер от белой горячки.
Ну, вот видите, она, ей 36 сейчас.
Да.
И у нее все хорошо, и, в общем, но она, правда, с 3 лет, ей говорили, что она новую Надю Рушеву.
Вообще... Спасибо вот. Большое, спасибо,
пожалуйста.
Спасибо. Я не хочу каркать, я не
на
хочу
На самом
каркать.
Деле, да. Вот, мне кажется, людей, которые счастливые гении, да, которые в итоге себя нашли, наверное, их надо изучать, потому
да.
что, может быть, в этом есть какой-то ключ, и кроется ответ на все наши вопросы. Вот я в детстве обожала Вильгельма Гауфа, его сказки, все такое,
да.
но он тоже умер молодой. В общем, я предполагаю, что в Средневековье на самом деле...
Люди недолго жили.
Да.
Это правда. Хорошо. Знакомая девочка знает 4 языка. Английский, французский, немецкий, японский. Скажите, Наталья, хорошо ли она их знает? То, что знать 4 языка, сколько стоит, и здравствуйте, это пожалуйста, сколько хочешь. Она хорошо знает 4 языка? Ей сейчас 24 года, с легкостью училась. В 22 года связалась с подонком, бросила учебу. И все, и покатилась по наклонной плоскости. Вот это в 24 часа. А давайте мы ее исправим, Наталья. Отправьте ее к нам. Мы ее исправим здесь, мне кажется. А?
Конечно.
Как-то коллектив ее как-то, знаете, здесь радостно примет и все такое. WhatsApp есть у вас? У нас есть, у каждого отдельно есть WhatsApp. Но мы здесь принимаем ваши сообщения на «Говорит Москва», «Говорит Москобот», «Говорит Москобот» в Телеграме, если позволите. Все-таки. Или в Твиттере пишите, говорит МСК. Быть, мало быть гением, надо быть еще востребованным. А то их гениальность только и выражается в том, что они преподают и не более. У меня жена медалистка в школе и 2 диплома красных с отличием. И все норма, живем 2 детишек. Ну, хорошо. А талант – это признак гениальности? Нет, талант, мне кажется, это признак таланта. Я ошибаюсь?
Ну, я тоже не стала бы.
Давайте я вам еще расскажу одну историю быстренько, потому что у меня есть 2 минуты. Талантливых людей изучают, есть серия ЖЗЛ, на основе этих книг составляют гороскопы. Ой, боже. Дети
гениев... Я думала, гороскопы придумывают.
Дети гениев часто встречаются среди смешанных межрасовых браков, говорит 205-й. Не знаю. Не знаю, не знаю.
Ну, в принципе, неудивительно.
А как вот разные вы, гений, гены. Пишет мне человек, как вот вы, гений, из Керчи попали в Москву? Вы очень ошибаетесь. Я из Керчи попал в поселок Тайтурка, который находится в 200 километрах от Иркутска на реке Белой. Поселок Тайтурка, Иркутская область. Из Керчи я попал туда. Из поселка Тайтурка Иркутской области я попал на окраину Омска. Понятно? Это Чкаловский, поселок Чкаловский, завод «Полет». И так далее. То есть я нет такой жопы, где я не жил бы. Сообщу вам со всей степенью откровенности. Договорились? Я еще хочу одну быструю вещь рассказать, и вы поймете. Средний возраст населения в наиболее молодых регионах России почти на 15 лет ниже. Дайте расскажу вам про вас, про население. Сейчас не звоните, 50 человек звонит. Зачем? Слушайте. Средний возраст населения в наиболее молодых регионах России почти на 15 лет ниже, чем там, где преобладают пожилые люди. У нас есть Россия, которая состоит из стариков и молодых. Значит, кто старики? Самые-самые старые. Например, Тамбовская область. В Тамбовской области средний возраст медианный 43 года. Тамбовская область.
Вся такая закостенелая.
Абсолютно.
Тамбовская
конечно,
область.
Конечно, ходят такие все, небритые такие все, обветренные. 43 года. Средний. В Чечне 25 лет. Понятно, да? Тамбовская область 43, Чечня 25. Это самый молодой регион.
Кстати, был интересный комментарий там же. Эксперт отвечал на вопрос, почему, казалось бы, у кавказских народов долгожителей очень много, и в то же время средний возраст такой молодой. Он сказал,
потому что про долгожительство они врут.
Нет, потому что у них высокая рождаемость. В отличие от другого региона, я уже не запомнила...
У долгожителей.
Тува, по-моему, там республика, тоже в числе молодых. Там молодые за счет того, что...
Все умирают от алкоголя.
Да, спиваются.
Очень интересно. Вместе с Чечнёй в число молодых вошли еще Ингушетия и Дагестан. Самые молодые у нас регионы. Чечня, Ингушетия и Дагестан. Потому что там миллион детей. Ну, в смысле, очень много детей, да? А центральная Россия сильно стареет. Медианная зона скоро перешагнет 44 года и так далее, и так далее. Это в среднем по России, если не вычитать из нее Дагестан, Россию и Чечню. То есть Дагестан, Россия и Чечня, Ингушетия и Чечня дают невероятное количество молодежи. Они рожают очень много. Все остальные рожают так себе.
Алексис пишет, там все взрослые уехали в Москву.
Не-не-не-не-не-не-не, они там все прописаны и считаются.
Да, я тоже
думаю. Поймите, они там прописаны и считаются, спокуха. Поэтому все нормально, понимаете? Ну, вот такая вот интересная, забавная статистика. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Надо посмотреть, что. Проспект Мира вообще остановился перед Енисейской. Там авария, и всех держат. Причем 2 аварии по-настоящему. То есть драматическая пробка на проспекте Мира перед Енисейской. Потом... тоже очень плохая пробка на Волоколамке перед и после Свободы некоторое время. И все. Вот таких ужасных пробок больше нет. Такая более-менее заурядикус пробка на Каширке перед Андропова, потом тянется еще до Варшавки. Потом такая же пробка на Вернадского на Юго-Западной, у метро Юго-Западная. И Гагарина, перед Гагарина площадью на Профсоюзке плоховато. И, соответственно, как всегда, на шоссе энтузиастов, от метро шоссе энтузиастов до авиамоторной, тяжелое движение. Я говорю про тяжелое движение. Настоящий такой хороший, вкусный ад. Это все-таки проспект Мира перед Енисейской и Волоколамка перед Свободой. Все остальное, ну, не настолько адское. Нет, МКАД очень плохо говорит Зема. Зем, ну, вы не видите, что сейчас на проспекте Мира? МКАД, ну, Лосиный остров так тяжко идет. Но это не сравнишь с тем, что люди просто вообще стоят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранят рук Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 5 минут, вторник, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Вижу Октавию на летней резине. Как вы узнаете, что она на летней резине, интересно? Я бы не узнал. Едет машина, едет, черт его знает, что там у нее. После Дмитровки на внешнем КАДе ДТП, 3 автомобиля. Гайцов нет, но уже 2 эвакуатора дежурят, пишет нам Гавр. После Дмитровки на внешнем КАДе 3 автомобиля побились, это ДТП. Она летает, а не едет, и тогда понятно, что это летняя резина. Ну, может быть, хорошо. А это вот нам прислали фотографию этого ДТП, что ли, я не понимаю, ребят, откуда? Женардо, это вы прислали эту аварию, которая вот 3 автомобиля? Хорошо, поехали, давайте смотреть доллар. Мы должны с вами посмотреть доллар. Ага.
Расскажите нам хорошее.
Да, рубль молодцом, вчера был вообще красавец. 59.09, ну это очень хороший результат, я считаю. Он вчера уходил в диапазон 58.80, вот туда. Значит, сейчас 59.09, я считаю, это очень хороший результат. Да, рубль молодцом, 63.20 евро. И дальше, 55.84 нефть, которая подсдала, мы ее видели на 57 вчера, насколько я припоминаю. И 1.0696 мы видим усилившийся доллар к евро. Понимаешь, мы его видели на 1.0780, 1.0750 все время, а сейчас он на 1.0695. То есть евро чуть-чуть подопустился, доллар подорожал. Хорошо, продолжаем следить. Сейчас 59.11 доллар к рублю здесь у нас в Москве. А я вчера после вашего замечания об осторожной езде попал в аварию. Паровоз на путепроводе в Химках. Так надо поосторожнее, товарищи, проявляя осмотрительность. Ездить, проявляя осмотрительность, а то будет полный рот земли, как говорил мой прекрасный пилот-инструктор. Слушай, я хочу рассказать просто смешную вещь. Я ее видел и не могу, к сожалению, по радио рассказать вот этот видеоряд. Но я, кстати, вчера тоже видел с Уткиным. С Уткиным, это вот который футбольный комментатор, так. Василий Уткин. Ну, он такой очень интересный человек, действительно очень быстрый мозг, очень быстрая реакция, интересный человек, реально интересный человек.
Единственное только, что он не очень любит отвечать на вопросы, видимо,
может
потому
быть,
что он периодически так реагирует.
Не знаю.
Ну, это
вчера,
я не буду комментировать.
Мы вчера сидели с Уткиным, и он мне подарил текилы бутылку, анехо причем, какую-то старую, ну, анехо, то есть выдержанную текилу. Да.
Да у вас прямо это...
Да. Я
дружеские ходил. Отношения.
Ну вот, практически. Значит, я ему бы рассказал, но я вчера еще не знал. Вратарь испанского клуба Посуэло Аларкон, господин Сальва, забил мяч ударом от своей штрафной линии. То есть, знаешь, как это бывает в футболе, когда вратарь должен подать мяч туда, в поле его, как бы, да, он берет спокойно, бьет от своей штрафной, прямо в ворота по того противника. Ну, это просто было совсем гениально. Просто совсем гениально. С 80 метров мяч пролетел через все поле, попал в ворота. Все. Этот гол оказался победным. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу Посуэло
Еще
Аларкон.
И победный,
знаешь, это бывает,
а?
Знаешь, мне кажется, что это бывает у команд низкого уровня. Потому что команд высокого, ну, как бы это случайность, это же случайность. А вообще случайности свидетельство низкого профессионализма. Понимаешь, да? То есть высокие профессионалы случайностей допускают
голов не
меньше. Ну, да. Да. И когда это низкая команда, низкая, это какой-то Посуэло Аларкон, выглядит очень красиво, когда ты смотришь это на видосе. Это я на Ленте.ру читаю. Если ты посмотришь, ты скажешь, черт, как красиво. С другой стороны, ты точно понимаешь, что вратарь это брал, мог легко, и все это отбить мог. Вообще все это делалось бы, если бы это была хорошая команда такого первого ряда, конечно, этого бы не было. Это просто полная ерунда, вот то, что произошло. Но все равно красиво, внешне очень красиво. Слушай, значит, я хотел про некрофильское государство проговорить и про Райкина. Райкин, открой мне, пожалуйста, некрофилию, не некрофилию, некрофилия же, правильно будет, некрофилия, в Википедии, я хочу понять, что это такое. Райкин назвал Россию некрофильским государством. Мы настолько маленькое общество на самом деле, потому что в Америке это не вызвало бы больших споров, но именно в России это вызывает большие споры, потому что мы общество маленькое и все время обиженное, и нам надо обидеться на Райкина. А некрофилия...
Ну, ведь хорошо сказал.
Не знаю. А вот давай проголосуем. Скажите, пожалуйста, Райкин, Константин Райкин, художественный руководитель театра «Сатирикон», во время моноспектакля «Над балаганом неба» назвал Россию некрофильским государством. Некрофильским государством. Вам это не нравится. Не нравится. Да. 134, 21, 35. Да, не нравится. Не нравится. Вам это не нравится. 134, 21, 35. Вам плевать, или вы разделяете точку зрения Райкина. 134, 21, 36. Вас это обижает. Константин Райкин, художественный руководитель театра «Сатирикон», во время моноспектакля «Над балаганом неба» назвал Россию некрофильским государством. Вам это не нравится. Не нравится. Активно не нравится. Плохо он сделал. Плохо. 134, 21, 35. Вам плевать, либо вы думаете, что он прав. 134, 21, 36. У меня сейчас 50 на 50. Мы голосуем. У меня сейчас 49 на 51. 49 на 51. 48 на 52, 47. Значит, на самом деле, меньше людей обиделись. Сейчас 45. Это уже когда мы за 300 человек перемахнули. 43. Мы приближаемся к 400. 42. Мы приближаемся к 1500. 41 на 1500. Я 40, ребят, 40, 41, 40, 41. Вот у меня стабилизируется. Цифра стабилизируется. Ни больше, ни меньше я останавливаю это голосование. 41, да? Запиши, пожалуйста. А оскорблены Райкиным, обижены на Райкина, считают эту фразу. 42, 42, 42. Оскорблены 42. Видишь, исправилась цифра, 42. Значит, на 58. 58 считают, что это либо верно, либо плевать. 42%, а обижены и точка. Я хочу именно тех, кого оскорбил Райкин, попросить позвонить. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Вы считаете, что это оскорбительная фраза?
Я глубоко тронут. Это что, вся наша Русь святая, сплошное еврейское кладбище, погод?
Что это значит, не понимаю. А при чем еврейское?
А потому что не некрофильское, это значит погост, это кладбище.
Да, ну а вы добавили здесь слово еврейское, и я вообще не понял, про что это.
Ну он-то, алло.
Да-да.
Ну он-то, так сказать, абстрагируется от себя. Если бы я от себя, я бы сказал, что это сплошное русское кладбище. Но мне кажется, у нас не кладбище, а у нас космос, у нас прекрасная страна, солнышко, вообще жить хочется.
Что-то я честно не понял, к чему приплелось еврейское? Слово еврейское вообще
не... А потому что некрофильство трактует Райкин. Если бы трактовали мы с вами, ну вы бы сказали, что это какой-нибудь там вы очередной там...
Знаете, не понял и все. Вот не понял. Ну, дайте так, я не понял. Я сейчас не шучу. Почему он приплел это слово, я не понял. То есть я пытался понять, но не понял. А при чем тут еврейское
кладбище? Ну, все-таки некорректно в данном случае сравнивать
не
Россию
врубился,
с
погостом. Владимир, вы, Владимир, вот что-то сказали, а я не понял. Ну, давайте, хорошо, я постараюсь, я потом подумаю над двумя словами. Я соврал, я не буду думать над двумя словами. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, некрофилия – это половое увлечение к трупам.
Не только. Значит, некрофилия – существенная любовь ко всему мертвому. В том числе сексуальная девиация.
Ну, если Константин Райкин считает Украину трупом и нас к ней влечет, я думаю, это, наверное, не так.
Некрофилия – это любовь к мертвому. А в том числе девиация сексуальная существует, да. Но на самом деле не только, да?
Мне кажется, смотрите, что-то у него там...
Ну, что, нет, Эрих Фром, вы читали Эриха Фрома? Это выдающийся неофрейдист. Писал, Эрих Фром писал, что причиной некрофилии может стать гнетущая, лишенная радости, мрачная атмосфера в семье, сонливость, отсутствие интереса к жизни, стимулов, стремление надежд, а также дух разрушения в социальной реальности в целом.
Ну, это же прям про Россию. Смотрите, вместо семьи слово «страна» подставьте.
Понимаете, Сергей, это...
Знаете, да. Есть такая поговорка у нас простая.
Нет.
У кого о чем болит, тот о том и говорит. Скорее это всего...
Ну, у него болит о России. У него болит о России.
Болезни на вот эти высказывания.
Нет, нет, у него болит о России, и он говорит о России, естественно. Нет, нет, он же не говорит об Аргентине, правильно сказать? Вот, действительно, вы очень правы. У кого что болит, тот о том и говорит. Он говорит о России. В связи с чем он говорит о России? Ну, потому что болит сердце у него по поводу России. Но это очень понятно.
Но он же поясняет, что государство в нашей стране больше заботится о мертвых, чем о живых. Это увековечивание, это какие-то там памятники, улицы и все прочее.
Но он больше говорит, на самом деле он говорит, что...
А живые в это время просто умирают.
Я не знаю, почему выживают. Именно он говорит о государстве. Я бы, например, государство настолько не... Ну, я говорю сейчас о своем мнении. Я бы не столько говорил об ангажированности в этих процессах государства, сколько, наверное, все-таки... квазиобщества такого вот, да? Вот давайте я прочитаю, что он говорит. «У нас некрофильское государство, — говорит Константин Райкин, — оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами, мертвых, называем улицы, площади, станции метро. До этого мы их убиваем. Мы убиваем, да? Убиваем здесь, да? Значит, смотрите. Многие гонения исходили из прекрасного, ужасного Петербурга, который до сих пор хранит эти традиции. Смена власти вообще ничего не дает, потому что это, в сущности, дает российское общество. Нравственной прививки нет. Он говорит о том, как замучивали, так сказать, вот о судьбе страшной Гумилева, Цветаевой, Маяковского, Мандельштама, Бродского и других. Вытравливали, убивали, замучивали и так далее, так далее, так далее. После чего ими гордились невероятно и так далее. То есть сначала убивали, потом ими гордились. Ну, как вам сказать, если не брать во всей широте русскую культуру, а взять, обратить внимание на луч фонарика, которым нам показывает на явление, на эти явления Константин Райкин, то он прав. Ну, если вот не брать во всей широте.
Ну, я бы не стала здесь акцентировать внимание на художниках, поэтах и так далее, потому что ко многим художникам слава приходила мировым после смерти.
Гоген,
например, умер в нищете.
Умеют только мертвых, говорит Борис Годунов в «Борисе Годунове». Они любить умеют только мертвых.
А потому что это удобно.
А это не значит, что не только Константин Райкин. Михаил Мик. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу о живых, а покойников мы бережем, Владимир Высоцкий. Но это, видите, Высоцкий, да? Не скажу о живых, но покойников мы бережем. Я сейчас найду эту вещь, если хотите. Значит, Райкин, насколько я понимаю, примеры, которые он приводит, ну, Гумилев, там, так сказать, там, и, пожалуйста, Бродский и так далее. Не скажу о живых.
Вот Дима Гарманис пишет, на Руси любят юродивых и мучеников. А это вот прекрасно ложится в нашу стратегию склонности к трагедии. Муцаца. Вот мы любим муцаца. И культивируем это в себе.
Да. Сейчас я Высоцкий. Я ищу эту песню, я ее вдруг не припомню. «Райские яблоки». Это «Райские яблоки»? Ну, давайте послушаем, что Высоцкий на этот счет говорит. Это вот такая вот версия, такая, так сказать, очищенная.
Я когда-то умер. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаховок. прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то.
Ну и так далее. Ну так далее.
Сейчас. Бледно-розовых яблок, жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябрах, не к Мадонне прижат Божий сын, а в храмах холоп. Вот и гуще сады, в коих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб.
Убит я без промаха в лоб. А вначале он поет, что хорошо бы ножом, хорошо бы спину ножом, да? Это же, да? Я, может быть, что-то не точно услышал. Хорошо бы, чтобы сзади ножом, чтобы, ну, чтобы не видеть, не ждать и так далее. Это современное наложение на старую запись, вероятно. Да, есть целая серия вот таких вот ремоделированных, каких-то переделанных записей, где музыка звучит очень чисто. Некоторые их любят, некоторые нет. Это первое, что я нашел. Второй раз вам поставить уже не буду. Но смысл в этом, что... Мертвых любят, а живых не любят. Живых мы уничтожаем. И об этом говорит Райкин. И в то же время многие с ним спорят. Считают, что это очень обидно и неправильно. Целых 42%. 42%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать. Константин Аркадьевич, ну ты... Это совершенно нормальная мировая традиция, вековечение памяти людей. Это во всем мире есть.
Да.
Мне кажется, здесь его... Ну, он же... Когда был предыдущий информационный повод по поводу Райкина?
Был.
Помните?
Был.
Был. Он получил результат какой-то. Мне кажется, ему сейчас что-то тоже надо. Потому что вверх...
Он тогда встретился с Мединским. Но я не знаю, потом было какое-то информационное сообщение, что ничего в результате не получил.
Не, ну вроде говорили, что получил, я не знаю.
Не, говорили, что встретился с Мединским, да, встретился, и получил обещания, которые не реализовались, как будто бы, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я просто придумал такую аналогию, которая, может быть, была бы понятна массам. В общем, история-то вполне новозаветная, да, раз-не по любому поводу у нас, раз-не, давайте смертную казнь мы
давайте распни, да,
ведем,
да.
Будем всех, давайте распнем, а разбираться не надо.
Мы такие синедрионистые какие-то. Синедрион. Да. Спасибо. Все время распни. Да, это правда. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый.
Здравствуйте.
Это обидно, но это правда.
Я хочу
пример привести.
Прошу вас.
Известнейшая тройка хоккеистов. Михайлов, Петров, Харламов.
Да.
Двое живых, один, к сожалению, в 81-м году погиб.
Да.
Его очень хвалят все, а про Петрова забыли, про Михайлова забыли, о них только гадости пишут. Почему так?
Не знаю, я не слежу за этим, но очень спасибо вам большое, что вы рассказали. Спасибо. Юрий Николаевич, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Я вас очень хотел услышать.
Это все из-за фильма «Матильда» и Николая II и церкви.
Расскажите.
Церковь рвется к власти, а Райкин, естественно, не хочет ее выпускать. И так ревниво относится.
А сейчас власть у Райкина.
Он ее обслуживает. Бабло-то на свой театр из бюджета получает.
Ага. То есть сейчас власть у Райкина и подобных с ним, а церковь рвется к власти, пытаясь смести Райкина. И поэтому Гумилева... И поэтому посадили Гумилева. Я правильно вас понял? Ну, нет, мне здесь кажется, вот это вот действительно очень стройная мысль. 7373-948.
А вот я на самом деле считаю, что связь есть, потому что именно религии... Религия склонна больше заботиться о мертвых, чем о живых. Больше заботиться о загробной жизни, чем о настоящей. То есть все время ты приготовляешься к загробной жизни, где ты будешь счастлив и так далее.
Неправильная абрамистка.
Я, может быть, и неправильно, но я люблю Марка Твена. И он об этом тоже хорошо писал. И я с ним согласна.
Да.
А поскольку у нас государство все-таки патриархальное,
это
со скрепами
жизнь.
И ценностями.
Это жизнь.
Неудивительно, что у нас...
Это жизнь, в подметке не годится жизни вечной. Я тебе объясню, как у вас, аврамистов, я не аврамист, пожалуйста, чтобы ты знал, но у вас, аврамистов, жизнь вечная важнее, чем жизнь земная. Важнее, потому что там вы у престола Господня, дорогая, будете. У престола Господня одесную сидеть. Понятно? Ты будешь сидеть одесную.
Смотри, как проживешь.
Но, может быть, ашую, не знаю. Значит, ты будешь сидеть там у престола Господня. Поэтому всякая вот эта жизнь, когда ты здесь по метро носишься, это ерунда по сравнению с жизнью небесной. Понимаешь? Ерунда.
Конечно, конечно,
вот
понимаю.
Как у вас, вот как у вас устроено. Сейчас я в конечном итоге когда-нибудь невежество аврамистов должен буду побороть и останусь священником. Причем панаврамистской религии. Я объединю иудеев, мусульман и христиан в одной религии. Начну вам преподавать, что такое единобожие и что такое аврамизм.
И как правильно верить.
Да.
А главное, верить догматами.
Вы просто какие-то... Ну, вы просто плохо знаете свою религию. Именно. Вам надо преподавать все изначально. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здрасте.
Здрасте.
А в свете вот того, что вы говорили вот про Дагестан, Чечню, Ингушетию,
да,
помните там?
Да, прекрасно. Вот, а что, они прекрасны, они прекрасны. И там очень молодое население, я говорил, да.
Да, да, да. А в свете этого не кажется, что эти разговоры пустые, по большому счету? Потому что другая страна у нас будет очень скоро.
Ну почему скоро?
И поэтому
ну, почему
пустое
скоро?
Это все.
Ну почему скоро? Ну дайте, почему скоро?
Ну как, почему? 30 лет это много разве? Это
я
возраст
думаю,
человека, человеческой жизни, так скажем.
Нет.
Даже сознательный. А через 30 лет вот все вот эти процессы, о чем вы говорили,
знаете,
уже приобретут совершенно другие очертания.
Вы знаете, вот если позволите, я здесь поспорю. У вас есть секундочка? Я считаю, что некая русскость сочится из земли русской. Она сочится из земли. И всякий человек, прибыв сюда, становится русским. Ну, там, хотя бы, так сказать, не сразу, а, может быть, в третьем поколении. Он становится русским, потому что русскость сочится из земли русской. Я видел немцев, которые здесь, отработав на корпункте 5 лет, приезжали к себе в Германию, и первому же полицейскому на автобане говорили: «Командир, давай договоримся». Ну, там, по-немески, да? «Der Commandar!» Да, ну, вот так как же. «Rammstein!» Ну, если это значит, давай договоримся. Вот. То есть, и так же это произойдет со всеми пришлыми людьми, которые поднимаются сюда на север. Они в силу этих каких-то соков земли русской станут русскими. Понимаете?
Ну, дай бог, чтобы ваш оптимизм сбылся.
Ну, сбудется. Вы поймите, Москва, мутная река финно-угров. Понимаете? Сюда пришли кривичи. Что они здесь делали? Можно уточнить? Били, грабили, убивали. Ну, естественно, правильно? Почему? Они эту старушку на курьих ножках... Помните старушку на курьих ножках? Ну, это же чудовищная история про финно-угорскую бабушку, которая их не ждала, они ее сожгли в печке в результате. Ну, ты помнишь эту историю?
Нет, не помню.
Здрасте, подвалил чувак, говорит, избушку повернись, говорит, к лесу задом, ко мне спередом, потому что он пришел от болота. А почему? Я тебе расскажу всю эту историю. Нет. Ты не понимаешь эту историю? Это финно-угорская бабушка, которую сжег славянин, который пришел на эти земли. Мне придется все тебе рассказать, ты не понимаешь.
Она была злая.
Почему она жила на сваях? Почему она жила на сваях? Почему? Бабушка, почему жила на сваях?
И она была людоедка.
Нет, почему она жила на сваях? Спроси. Не была ли? Потому что она жила на болоте. Почему к лесу передом?
Почему?
Ну, потому что выход-то к возвышенности, а не к болоту. Выходить-то надо к лесу, а не в болото. Что, она идиотка, по-твоему? А почему он испугался мыться? Почему он испугался мыться в печи? Почему?
Потому что
он никогда не мылся сроду. Он не мылся никогда сроду. И они ее убили. Сволочи. Я расскажу об этом. Они убили Кенни. Сволочи. Новости. Я продолжаю свою мысль. Я сейчас быстро расскажу Хасан, что я ничего не понимаю.
Мы спорим тут все по поводу.
Мы все время так спорили. Кстати говоря, она по-настоящему знает какие-то сказки. Тут мне старуху Халивалу.
Я сказки очень люблю.
Старуху Халивалу какую-то.
Старушка Лоухи из Калевалы.
Из Калевалы, правильно.
Это тоже финно-угорский.
Ну хорошо, хорошо, оказывается, знает Хасан, что ну хорошо, в этот раз все, сдавайся.
Просто отдельно этот эпизод про Ивана.
Не надо показывать, это умная, не надо. Слушай, значит, смысл в чем? Моя мысль не про Ивана, а моя мысль про то, что эта земля, она здесь была населена какими-то аутохтонными жителями, аутохтонос, да, какими-то?
Да.
Эти жители, они были рассеяны, у них не было деревень, они жили как финно-угры на мызах такие, мызы, ну, по одному там жили, по семье, по одному, понятно? Ну, как сейчас финно-угры тоже живут часто, на мызах, понимаешь? Эти жители поэтому не оказывали сопротивления русским, которые вторглись славянам. Славяне вторглись сюда. А почему славяне сюда вторглись? Ты знаешь, что их расфигачили на Дунае. Их на Дунае расфигачили. Кто? Можно расскажу, кто?
Да.
Кто? Гунны. То есть, фактически, вот эти сибирские татары, вот эти татары, потом казахстанские, вот эти все вот эти. Они пошли до Баварии, там, сказать, расфигачили по пути славян, подняли их на крыло, и славяне поперлись сюда, потому что некуда было.
К финно-уграм.
К финно-уграм. Пришли к финно-уграм. Значит, когда они приходят сюда, они абсолютно отмороженные. Поэтому они не понимают, почему бабка построила на сваях дом со спуском к лесу. Я-то понимаю, что бабка построила дом со спуском к лесу, потому что лес на возвышенности. Не должна же она строить крыльцо в болото. Она что, дура, что ли? Значит, она построила правильно. Но славянин, который приходит к ней, он этого не понимает.
Потому что он шел по болоту.
Он шел по болоту. Он, не разбирая дороги, шел по болоту. И он говорит, избушка, развернись к лесу задом. С чего бы она... Она, естественно, к лесу передом, потому что там возвышенность, к деревьям. И там крылечко. Потом он входит в дом. Хозяйки нет дома, финно-угорской бабушки. Понимаешь, ее нет дома. Ну, нет никого. Он там разувается или что, я не знаю почему, но она сразу говорит, что пахнет, когда он заходит. Она заходит, говорит, первые слова ее, помните? Первые слова, пахнет. Она говорит, пахнет.
Русским духом.
Пахнет, товарищи, пахнет так, что у бабки глаза слезятся. Слезятся глаза у бабки, понятно? Режет глаза от запаха. Ну, пахнет. Она говорит, слушайте, пахнет. Ну, как пахнет, понимаешь, да? То есть ты заходишь с порога в квартиру и пахнет мужиком. Так?
Да.
Что глаза слезятся. Можешь себе представить?
Могу.
Что делает бабка?
Так у меня и бывает.
Что делает бабка? Что делает бабка? Топит печь, в которой она моется. Они же моются в печи, финно-угры. Моются в печи или в специальной баньке.
А он подозревает ее.
Он подозревает, потому что он дурак. Минуточку. Он дурак, он никогда не мылся за свою жизнь ни разу. Ни одного раза.
Испугался он.
Он ни разу в жизни не мылся. Ни разу.
Она поэтому, там когда еще всякие приправки ему, кладет. Внимание, кладет
травки кладет.
Травки, чесночок.
Да. Когда она кладет ароматные травы. Все, чтобы он попарился, залез в баню. Залез в печь. Залез, попарился. Как нормальный человек. Потому что она перед этим сказала «пахнет». Она же сказала «пахнет». То есть она говорит «ты пахнешь». Она ему говорит «Вань, ты пахнешь, Вань». Он говорит «я чё, я ничего». Она говорит «Вань, послушай меня, старую женщину. Ты пахнешь. С этим надо что-то делать, брат. Ну, что-то надо делать». И он говорит «ты сначала залезь, покажи, как надо залезать». Ее убивает. Он убивает гостеприимную старуху. Убивает. Результат. Можно сказать, какой результат?
Да.
И соки этой земли таковы, что этот Иван превращается в то же самое, в Русь, которая, эта земля его как бы реплицирует, понимаешь? Он начинает сам париться, русские начинают париться в печи, так, как учила Баба-Яга, париться в печи, париться в специальных баньках, сначала по-черному, потом по-белому. То есть сама земля русская, она делает из любого человека русского. Кто бы сюда ни пришел, становится русским. Просто эфиоп приходит, рожает Пушкина. Понятно, о чем я говорю? Эфиоп приходит, пожалуйста, Пушкин. Понятно, да? Больше того, приходят орды какие-то, орды, пожалуйста. Сейчас перед нами сидит Хасаншина, христианка, православная христианка. Ест сало, все, что хочешь, понятно, да? Сало ешь?
Не люблю, но ем, да.
Она не любит сало, но ест, понятно, о чем говорит. То есть русская земля превращает всех в русских потихонечку. Не сразу. Это когда мой слушатель позвонил, сказал, вот кавказцы, а что-то много кавказцев, ему с его точки зрения. Я никого не боюсь, пожалуйста. Кавказцы, арабы, прекрасные люди, пожалуйста. Пакистанцы, я считаю, вообще роскошные люди. Пожалуйста, все добро пожаловать, китайцы. В результате все равно станут русскими. Потому что эта земля, волшебство этой земли. Это земля Бабы-Яги. Бабы-Яги. Первой, пожертвовавшей своей жизнью, взошедшей, ну не на крест, но взошедшей в печь. То есть первая жительница этой земли, первожительница, взошла в огонь, взошла в печь и приняла мученическую смерть. Мученическую. Почему об этом не знает Поклонская? Она должна ходить с портретом Бабы-Яги теперь. Она приняла мученическую, страстотерпческую смерть. За что? За что? За смыслы этой земли, за смыслы, понимаете? И Баба-Яга побеждает в этой смерти, она преодолела самую смерть, она преодолела все, физическое уничтожение. Баба-Яга, она побеждает де-факто, и сегодня русский человек с веничком идет в баньку, забыв, что он убил Бабу-Ягу, за это же самое. Ведь она просто сказала ему: «Вань, пахнет, Вань, залезь в печку, помойся». Ну, она больше ничего не говорила. Он забыл, что он ее убил за это самое. И продолжает это делать. Поэтому кто бы сюда ни пришел, китайцы, пакистанцы, не имеет значения, они рано или поздно станут русскими. Вот это моя версия, мое понимание. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро, здравствуйте. Михаил.
Михаил, ну разве нет?
Великолепное эссе, да. Правда, от души. Если бы Стравинский был жив, он всегда... искал сюжеты, так,
да?
Вот именно такие необычные. Он же Моцарта ни во что не ставил, ни Бетховена. Он бы к весне священной вот написал бы о той самой Бабе-Яге. Здорово, очень все правильно, но мы немножко отошли. У Райкина, конечно, накипело, очень накипело. Два поколения жили в условиях цензуры. Ну и то, что он видит сейчас, возврат. Дело в том, что есть русские всегда... Мы никогда не ценили вот просто жизнь. Вот мы никогда не умели вот просто жить. Вот эта наука искусства жизни, как гармоническое единение духовного и материального, нам никогда вот эта жизнь не давалась. Понимаете, мы всегда благоговели перед какой-то внешней силой, перед химерой, призраком, вот этой пустотой. Вот сон мертвецов нас всегда привлекал. И здесь выработался идеал. Ведь идеалы, да, русской жизни, они всегда подминали под себя живую жизнь. Протагонизм – это страшная штука.
Почему?
То есть никогда не жить сегодня, а жить либо вчера, либо завтра. Ну, когда это еще... Ведь эсхатологический характер русского православия, он здесь, кстати говоря, сыграл огромную роль. Понимаете, вот это вот царство мертвых, оно... ведь выражалось в поддержке, то есть это была поддержка этого идеала того, значит, на земле ты живешь как смиренец, а правит тобой дух Цезаря. И поэтому мессианство, которым практически сильно было католичество, оно такое,
да,
высокое,
да,
мессианство, у нас... превращалось в мессианство наоборот. Дай нам Сталина. И вот сейчас Райкина ругают, а ведь 80% голосуют за сильную руку, за Сталина, за то, чтобы обязательно расстрелять Чубайса. Вот где некрофилия. Но я должен вам сказать, что этот термин очень широко применялся еще в 19 веке, когда была очень живая дискуссия, она была перманентная, между русской партией и друзьями западной культуры.
Да.
Это в салонах и Аксаков, и Тургенев, этот термин постоянно мелькал. Если вы прочтете Достоевского, там вообще смешно, его о Достоевском. И враги его, и его сторонники одновременно по отношению друг к другу вот эту терминологию, связанную с некрофильством, тогда это звучало так, очень свеже применяли. Дело в том, что...
Михаил, можно отвлечь вас на секунду и спросить? Несколько, по крайней мере, человек написали, что Костя Райкин сам по себе посредственность и живет в тени своего отца.
Ну, вы знаете, ну вот ну, что еще обыватель может сказать? Я там не в восторге, может, от его искусства. Он честный работяга, который никогда вот не боялся потеть на сцене. Он танцевал, прыгал. Ну, конечно, Райкин отец, это была уникальная флюктуация даже в советской системе. Да, ему вроде многое позволялось, но я вас уверен. Где-то дома он был деликатнейший интеллигент. Он, знаете, глаза закрывал и все понимающие кивал. Ну, о чем да. вы говорите? И он живым мог не остаться. Но это страшно. Дело в том, что потом появилось у нас еще в России на определенном периоде еще новый тип этого сознания некрофильского. Это советское сознание. Оно же ведь... Советское сознание, оно и сейчас еще находится в 90% людей. Оно же тщится все время ощутить себя значительным, метафизически осложненным.
А если позволите, я здесь в качестве эпиграфа привел бы строку «И как один умрем».
Ну, конечно.
И как один умрем?
Как сказал великий Розанов, успел сказать, бьющая по одной струне пытается представить себя мировым оркестром.
И
вот что страшно.
Умрем,
вот это Платонов, считайте Платонова. Вообще, Сергей, сделайте передачу по Платонову, и вот все эти дискуссии
нельзя,
будут понятны.
Нельзя. Знаете почему? Мы должны сохранить это знание жреческим. Потому что мы с вами должны выглядеть невероятно умными, а все должны дивиться на нас с удивлением.
У нас хватит с вами на 100 жизней вперед, потому что то, что сейчас происходит, вот это новое опрощение, и такие герои, как Поклонская, которые вышли, или вот эти все, во-первых, клерикальный большевизм сейчас.
Да.
Расцвел просто страшно. Даже я ожидал реакции, но такого, конечно.
Но это может быть такое вчера... мортидо, может быть, это возвышенное мортидо.
Вчера даже этот Владимир Владимирович Познер зачитал то же письмо, которое вы первый зачитали относительно Матильды по Первому каналу.
Да.
Я так понимаю, что и Эрнст в ужасе. Вчера, в общем, вы знаете, не дай бог жить.
Но если это мортидо, тогда это хорошо, это возвышено, это нас возвышает. На самом деле, Михаил обратился к советской патетике, которая тоже вся нацелена на то, чтобы умереть, на самом деле. Послушайте.
Замутим, годы в пыль обратим.
Сейчас. Как один умрем. Вообще ни одного живого человека не будет. Будут только мертвые. Вообще все умрут. Понятно, что я говорю? Нет? Это очень важно, на самом деле. Если... Ну, вот видите, что я говорю сейчас, пожалуйста. А вот есть белогвардейская даже. Это белогвардейская версия. Гвардейцы прольют кровь. Но это тоже мортидо. Все...
Мавзолей. Вот тоже слушатели
приводят пример. Все обязательно должны умереть. В этом смысл. Понимаете, в чем дело?
Ну, мы культивируем трагедию. Мы живем трагедией, героизмом, жертвенностью. Это, наверное, основные вещи, которые характеризуют русскую нацию.
Я тебе объясню, почему. Потому что жизнь постылая. Жизнь созидательная, а представьте, нам постылой.
Да, надо искать утешение
в подвиге.
В неком высшем.
В подвиге.
Да.
Жизнь нам кажется постылой, и нам нужны пограничные состояния, мы хотим играть со смертью,
И а вот... все остальное это мещанство.
А все остальное как бы странно, но и тогда человек, ведущий, собственно говоря, рутинную жизнь, постылую рутинную жизнь, спивается в силу того, что нельзя человеку совести, человеку чести, достоинства, человеку страсти, на самом деле русские люди очень страстные, нельзя человеку страсти вести постылую, умеренную жизнь, там, я не знаю, красить забор, например, с какой стати. Понимаете? Тогда получается опять, что Райкин прав.
Райкин прав, и даже шире, чем в рамках понятия государства.
Ну так ведь? Жизнь постыла, смерть красна.
Единственный момент, что страстным человеком все-таки проще управлять, если ты найдешь этот ключ, да? Займешь его некой целью, вдохновишь его,
да,
и все.
Да,
веди его, веди куда тебе надо.
Да. Да, абсолютно верно. Но для этого надо сначала сделать этого человека, его постылую жизнь еще более невыносимой. Понимаешь, потому что человек...
Ой, ну это мы умеем делать, ну...
Еще более невыносимой. То есть он должен понять, что жизнь в центре социума, в центре понятийном центре, каком-то таком неопасном центре, не экстремальном центре, она невыносима вдобавок. То есть она не просто скучна, но она вдобавок еще и позорна. То есть позорно быть в центре, потому что в центре ничего не происходит, в центре как бы надо просто трудиться, себя обихаживать, там, ну, так сказать, там, я не знаю, обихаживать, ну, вот тот же самый пресловутый забор красить, понимаешь? А это, в общем, конечно, уныло, и поэтому хочется жить ad extremum, идти, двигаться ad маргином, куда-то двигаться к краю, к экстремуму, понимаешь, где-то искать там свою судьбу, и туда и отправляются русские люди, ища, собственно, игры со смертью, игра со смертью как единственный способ быть интересным, жить интересно. И как один умрем в борьбе за это, и как один прольем кровь молодую, понимаешь, вот это вот где смысл жизни.
Понимаю, и печалюсь на самом деле.
Не всегда интересно посмотреть, что будет дальше, говорит Сергей. Пошлите лучше в Донбасс в танки, либо к ополченцам, пусть чай потанцует. Кто? Не знаю. Секундочку. И все умрем за справедливость, чтобы всякие пришлые люди с их алчностью, подлостью и ложью убрались во свояси. Всякие пришлые люди — это и есть Русь. Через Русь прошли все люди. Вообще все. Об этом есть сказки тоже древние, русские, о том, как землю с драконом делит, русский персонаж делит землю с драконом. Воображают некоторые исследователи, что драконом полагали вот эти вот, так сказать, и на Украине есть эти валы, кстати, до сих пор, остатки этих валов, которые делили, собственно, вот славян тогда, ну, нынешних предков русских и украинцев, славян от кочевников, которые шли степью, значит, защищались валами, понимаете? Хорошо, ура, товарищи! Секундочку, это было при Анне Иоанновне. Что такое?
Берон предложил ей, чтобы народ не бунтовал против налогов, развязать войну и увлечь мужика подвигом.
И это увлечь мужика подвигом. Побежали. Я уже который день, наверное, второй или третий день пытаюсь поговорить про гомеопатию. На самом деле, каждый день какое-то есть высказывание. Вчера на нашей радиостанции, говорит Москва, Геннадий Онищенко высказал свое мнение о гомеопатии, заявив, что это, что медицина не профессия, а искусство. Вообще, мне хотелось ужасно это обсудить, но сейчас уже 57 минут, и у нас осталось 3 минуты, и я не успею. Может быть, давай, запиши себе на завтра, а может, мы завтра обсудим, а? Давай.
Гомеопатия?
Гомеопатия. Несмотря на то, что эта тема уже сильно понедельничная, но все-таки мы на завтра, в связи с тем, что ее обновляют каким-то образом. Комиссия Российской Академии Наук признала гомеопатию лженаукой. Вот. В Астрахани вынесен первый приговор о недоносительстве. Какой-то там крендель знал, что его друг в исламском государстве, террористической организации, запрещенной в России, но не сказал никому об этом. Теперь его, значит, будут судить.
И
вернее, судили,
и
уже есть приговор.
Уже есть приговор. Где-то в Чечне еще похожий случай,
да.
Но там еще, по-моему, приговора нет.
«Единая Россия» закроет скандально известный проект Грызлова и Петрика «Чистая вода». Оказывается, я думал, что он давно закрыт. Но на самом деле это парадоксально. Я читаю по тексту, если позволите. Значит, на предстоящем заседании Президиума Генсовета «Единой России» члены партии власти обсудят, так сказать, там целый ряд вопросов. В частности, они закроют проект «Чистая вода», который был инициирован в 2006 году спикером Госдумы Борисом Грызловым. Вместе с Петриком, вы помните, это жулик такой, как мне представляется, простите, это моя оценка. Господин Петрик, я для судебного иска, если позволите, сообщу вам, что это моя оценка. Я считаю вас жуликом, ну, в хорошем смысле, безусловно. А? Ну, правда, ну, в хорошем смысле. Вот такой благой жулик. Вот, благой жулик. Хорошо, значит, они закроют этот проект, как оказывается, этот проект прошел через все выборы, пожалуйста, 8-го года выборы президента и 7-го парламента, через 12-й год, шел с нами все время проект «Чистая вода», его закроют только сегодня-завтра, понимаете? Ну, это поразительно, правда же?
Сколько мы не знаем о своей стране?
Без чистой воды придется жить, товарищи. Погнали.
Подъем. В движении.
Есть. И мы смотрим, что в движении 5 баллов в Москве. Посмотрим сейчас, где самые тяжелые места. Я вижу тяжелое сегодня третье транспортное кольцо. Что-нибудь такое с 6 до 9 по циферблату внутреннее. И, кстати говоря, внешнее с 6 до 7 по циферблату тоже. Очень абсолютно кошмарная Кремлевская набережная. Исключительная кошмарности. Она стоит прямо, начинается просто совсем... от Котельнической, дальше и дальше, вся Кремлевская, все стоит в смерть просто. Да, и Болотная площадь. А то есть центр подзапрудило, вот эти 5 баллов, они сместились в центр, и как-то надо валить из этого дивного города. Что же касается...
Тверская стоит.
Я говорю, все когда приехала в центр. Тверская и Пресня остановилась, и Звенигородская хайвей остановилась. Вот как бы все приехали в центр, и все здесь остановили. По-прежнему только из утренних осталась одна пробка на Волоколамке вокруг Свободы. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 7 февраля.
Подъем.